Добрый день, мы на «Авроре». В студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И на прямой связи с нами русский философ, доктор наук, профессор Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич.
Добрый день, здравствуйте.
О чем бы мы хотели сегодня поговорить? В 1899 году Киплинг пишет стихотворение, которое называет «Бремя белого человека». И если мы сейчас говорим о русской цивилизации и говорим о русском человеке, не пора ли сказать, что, может быть, есть бремя русского человека? Вот те события, которые происходят в армяно-азербайджанском конфликте, те события, которые происходят в Сирии, в Ливии. Есть ли такое вообще бремя русского человека, носителя гена справедливости? Или нет?
Вы знаете, во-первых, вот что касается Киплинга. Честно говоря, я являюсь противником всех форм расизма. Всех форм расизма, империализма и колониализма. Для меня расизм – это одна из самых отрицательных сторон западной цивилизации, которая претендовала на эксклюзивность, на исключительность, приписывала своим ценностям абсолютное значение. И «Бремя белого человека», и вообще творчество Киплинга – это манифест такого агрессивного англосаксонского расизма во всех отношениях. То есть он идет уничтожать чужие цивилизации, он приравнивает древнюю индийскую культуру к такому детскому лепету, к свинству, он покоряет, обращает в рабство прекрасные африканские народы, он уничтожает этот белый человек индейцев Северной Америки, и при этом считать, что все вот эти покоренные, уничтоженные, изнасилованные, разъятые на части, доведенные до скотского состояния культуры, будут ему петь гимн, и еще он будет вытирать пыль под своим пробковым шлемом и сетовать на то, как вот трудно идти по Африке или по Индии, или по Америке. Мне кажется, что это предельная форма лицемерия. Уж лучше сказать, я бандит, я волк, я зверь, я несу на себе бремя собственной животной хищнической природы, и вас всех покорю, убью, сожру, поставлю, затравлю голодом и превращу в ничто. Вот это будет очень правильное стихотворение. В принципе, я так и читаю все, что касается о гуманитарной миссии, о либеральной необходимости соблюдения прав человека или о бремени белого человека. Для меня вот это один и тот же дискурс, который я просто ненавижу, честно говоря. Поэтому мне все, что связано с расизмом и империализмом, мне вызывает глубочайшее отвращение. Просто особенно Англия, Америка, вот их европейская претензия на исключительность собственной истории. Ну, так бы и сказали, что мы такие вот... сверхлюди, а вы дерьмо. И когда они так говорят, я хоть это слышать могу. То есть это хоть правда, потому что они так считают, и когда они бросают такой вызов, иду на вы, мол, мы пришли вам сделать больно, тогда человек как бы понимает, что надо готовиться к худшему, что есть вот такой агрессор, вот враг у твоих дверей, который считает, что тебя, ты недочеловек, кунтерменш, с тобой сейчас будут обращаться именно так, тебя предупредили, и иду на выбросили, и вот это вместо бремени человека идет такой страшный, абсолютно подлый, циничный убийца. Это и есть Запад, это западная цивилизация, это либерализм, это глобализация или английский колониализм, все равно. Но я понимаю, что вы спрашиваете. Вы спрашиваете, вот нет ли некоторой ответственности исторической на русских за территории и народы, которые вверены нашему попечению. Сразу хочу сказать, что в русской истории и в русской империи был элемент, аналогичный англосаксонскому расизму и колониализму, и империализму. То есть сказать, что у нас этого не было, это будет неправильно. Сказать, что это было чем-то фундаментально худшим, например, чем англосаксонская колонизация, совсем неправильно. Скорее было мягче это было, но это было. И когда мы говорили, что вот мы будем заниматься русификацией, там, замерением Кавказа, когда мы очень грубо и жестко даем каким-то народам обещания обхождения в нашу империю под наше крыло, а потом забираем их гарантии и права, как было с Грузией, после Георгиевского трактата, когда мы упразднили и монархию грузинскую, и автокефалию, патриархию грузинской церкви, и потом просто стали использовать эту территорию в своих интересах. Это было при царе, кстати, это было без большевиков. При большевиках очень немного лучше, немного худше еще более в каких-то вопросах ситуация. Но эта часть, империалистическая часть нашей истории вызывает у меня отвращение. Точно так же, как меня вызывает отвращение любой империализм, любой расизм. И я считаю, что очень важно вот отделить русского человека от такой циничной формулы, как какой-то российский империалистский долг продолжать свою экспансию. Другое дело, что мы, конечно, строим свой порядок. Мы строим свой русский порядок там, где Россия должна быть субъектом истории, а не объектом. Мы обороняемся, мы иногда и нападаем в этой цели. Но это так и надо называть. Называется воля к суверенитету, воля к свободе, воля к власти. Наша русская воля к власти. Она никогда не была так циничная. Она не говорила, что мы придем вам спасать. Иногда мы кого-то приходили спасать, иногда мы завоевывали, покоряли кого-то. И, в принципе, баланс этого спасения и покорения, он, как и в любой империи, в любом крупной державе, он довольно... Можно его интерпретировать по-разному. То есть, ну, говорить, что мы всех только спасали бы, такие вот гуманитарные санитары, там, тоже неправильно. Кого-то мы завоевывали жестко и действовали при этом очень подчас, очень жестоко. Это тоже надо смотреть правде в глаза. Но мы вот такие. Я не называл бы это временем. Вот я не любая, вот, любая ассоциация с англосаксонским расизмом, с либерализмом и с выдаванием своих таких конкретных национальных интересов за бремя общечеловеческих ценностей или человеческой культуры мировой, мне вот она, мне как-то очень не нравится это сравнение. Поэтому я мог сказать о том, что да, мы ответственны за, во-первых, за сохранение субъектности. Вот для нас это принципиально, это вот очень важно, что мы не готовы быть объектом чьей-то внешней политики. Это наша устойчивая черта. И если для этого приходится обороняться, иногда и нападать, если для этого необходимо расширяться, если для того, чтобы сохранить и укрепить свой суверенитет, нам надо кого-то покорить, мы это и делаем. И надо называть вещи своими именами. Да, для нас это ценность. При этом, на самом деле, иногда мы, как бы сказать, скрываем свои национальные интересы. Иногда мы говорим о них открыто, но уж всегда меньше лжем, чем Запад. Да, иногда приходится за кого-то захватывать, куда-то вторгаться, кого-то присоединять. Приходится или мы хотим, здесь по-разному. Поэтому здесь, на мой взгляд, мы империя, мы имперский субъект, мы никогда не подходили даже близко к тому, чтобы стать едиными, единой мировой силой, глобальной. В советский период мы стали уже жертвы, кстати, русской идентичности, пожертвовав русской идентичности, стали одним из двух полюсов, и поэтому на нас вот легла ответственность за социализм, за соцлагерь, за идеологическую альтернативу. Это была битва двух идей, капиталистической и социалистической. Мы были паладинами, оплотами и крепостью этой социалистической идеи, и, служа ей, совершали и экспансию, и нападение, и поддержку, и защиту. То есть много разных хороших и не очень хороших, иногда просто агрессивных действий в нашей политике, как точно так же, как делала и противоположная сторона. И вот сегодня мы явно не являемся ни паладинами православной цивилизации, во имя которой мы совершали многие такие действия за пределом нашего такого естественной зоны проживания. Мы не являемся паладинами социализма, которые оправдывали нашу политику за пределами тоже России. Но на самом деле мы чувствуем, что определенная ответственность, определенная миссия на нас осталась. В этом отношении вывод правый в том, что для нас карабахский конфликт не чужой, для нас положение Грузии, Южной Осетии, Абхазии – это не какое-то абстрактное, далекое, там, делать что хотите. Для нас Украина – это не просто независимое государство, это часть нашего жизненного мира. Для нас Ближний Восток, Сирия, Ливия, и, кстати, Египет, и Турция, и Ирак, и в каком-то, в какой-то степени Иран – это все та зона, в которой мы живем. И в этом отношении это все нам не безразлично. И поэтому от кого-то мы там поддерживаем, кого-то мы, наоборот, кому-то мы противостоим. И эта ответственность на нас есть. Это ответственность субъекта истории. Субъекта истории, который сегодня действует с новым мандатом. И вот самое интересное, на мой взгляд. Мы действовали, исходя из мандата православия. Как уж мы его использовали, это вопрос такой сложный. Иногда по существу и правильно, иногда с перегрузкой, иногда поддаваясь западному империализму, копируя его, особенно как при последних романах, особенно в XVIII веке. Это просто чисто империалистический век. Ну, просто мы копировали западный империализм, и завоевания, и приобретения наши, которые были существенны, но они все были окрашены в такую вот в имитацию западного такого империалистического национализма. Ничего хорошего я в этом не вижу, потому что специфика нашей миссии все же в другом, в некой русской истине. Я вот с этим тоже с вами согласен. Есть русская истина. Она очень сложная, она не узконациональная, она этическая, она сопряжена с православием, но она в какой-то мере также была и сопряжена с социализмом. И в социализме, в коммунизме, в идее справедливости социальной мы видели какое-то выражение более высокое, чем просто наш национальный интерес, что-то большее, некую этическую систему, ценности. И вот сегодня мы также в каком-то смысле мы продолжаем быть носителями этой ценностной миссии, но сегодня у нее другое оформление. Мы никак не можем сказать, что мы сегодня, пройдя вот это атеистическое, коммунистическое, либеральное столетие, мы являемся просто выразителями, такими ортодоксальными носителями православной идеологии. Нет, конечно, потому что наше государство не православное. Оно светское, секулярное. Да, у нас очень много православных, большинство православных. Да, позиции церкви у нас довольно сильны, но мы не православное государство никак. У нас не православная конституция, у нас не православная политика, у нас ничего православного, у нас не православное образование, не православная культура. Если бы оно было таковым, то можно сказать, что мы продолжаем или восстановили этот мандат. Но этот мандат, надо его еще очистить от всех форм и империализма, и национализма, которые на протяжении последних 300 лет Россия накопила. Это не такая простая вещь прорваться к нашему русскому средневековью и поднять флаг нового русского средневековья, новой Московской Руси, новой сакральной миссии Третьего Рима. Это звучит громко и вроде привлекательно, но не так просто. Поэтому, на самом деле, мы явно не от этой, не по этому мандату действуем. Также, конечно, еще в меньшей степени. Совсем мы не действуем под мандатом социализма. Мы капиталистическое государство с капиталистической, демократической политической системой. То есть, ну, никакого отношения к социализму мы, кроме инерциального воспоминания, мы не имеем. И вот тут возникает вопрос. Да, мы чувствуем ответственность за Евразию. Мы чувствуем ответственность за Ближний Восток, мы чувствуем ответственность за то, что происходит в геополитике Средиземноморья, но также и Кавказа или Дальнего Востока. Все это наше. А вот для того, чтобы обосновать, что, почему это именно наше, почему это нас касается, почему это нас затрагивает, и в какой парадигме мы там присутствуем, или что мы хотим от этих регионов, какой наш русский порядок мы хотим там установить, вот этот вопрос остается сегодня открытым. Самое, конечно, логичное было бы сказать, что мы строители многополярного мира, мы боремся с однополярностью, с западной гегемонией, как раз вот с этими белыми людьми Киплинга, которые продолжают свои захватнические, эгоистические, империалистические колониальные инициативы сегодня под видом там Сороса, открытого общества, глобализм, глобализации, либерализма, технократии, искусственного интеллекта, которые продолжают свое переваривание человечества и подстраивание его под свои собственные интересы, под свои собственные ценности, в своих собственных интересах. Противодействие этому – это уже достаточно, потому что противодействие идеологии – это уже идеология. И эта идеология, она как-то слегка само собой как бы подходит. Мы иногда используем это слово, это многополярность. То есть мы не хотим мир однополярный, мы не хотим вот этого времени белоанглосаксонского человека больше видеть, мы не хотим увидеть не только на территории СНГ, которая наша историческая зона нашей ответственности, мы не хотим видеть его на Ближнем Востоке, этой гегемонии, не хотим видеть его на Дальнем Востоке, вообще его не хотим видеть, и все. Мы не хотим видеть продолжение этого однополярного мира, и мы ему готовы противостоять везде, в Африке, в Латинской Америке, в Венесуэле, там, на Кубе, в ЦАР, в Ливии, в Сирии, где угодно. Но мы не являемся вторым полюсом сегодня, и не можем им являться. Во-первых, есть Китай, есть исламский мир, есть Индия, которые уже перешли по многим параметрам, перешли границу, когда они могли, мы даже могли даже теоретически надеяться на то, что они будут просто под нашим влиянием, они самостоятельные полюса. Соответственно, мы действуем, мы присваиваем сами себе мандат многополярного мира, мы сторонники многополярного мира. У нас есть враги, те, которые хотят продолжить это бремя Киплинга, англосаксонского империализма, либерализма сегодня, глобализации. Это чистые враги, с ними надо бороться везде до последней капли крови. Либерализм – это абсолютно агрессивное зло, это гегемония, это наш враг, и мы с ним воюем, где бы то ни было, на своей, на чужой, на нейтральной территории. Это понятно, но ради чего мы воюем? Вот это очень важно. Мы хотим отстоять себя снова на новом историческом этапе, мы хотим отстоять свою суверенность. Для этого нам нужны, конечно, объем влияния, зоны влияния больше, чем территория Российской Федерации, которая тоже при определенных обстоятельствах, если настаивать на узкоэтнической, например, русском национализме, то это вся территория, большая ее часть, просто она от нас отвалится, выйдет из-под контроля. Поэтому задача ее удержать, во-первых, укрепить там свое влияние и создать вокруг Российской Федерации такую констелляцию стратегическую, геополитическую, цивилизационную в том числе, которая была бы скорее дружественной, уж по крайней мере не под контролем атлантистов и вот этих носителей бремени белого, но сегодня уже БЛМ белого человека, ЛГБТ плюс белого человека, бремя такое вот специфического. Соответственно, нам для этого нужны союзники, другие полюса, для этого нам нужны, мы явно не вытянем самостоятельную линию в одиночку, у нас нет такой универсальной идеологии, претензий, даже возможности ее создать сейчас нету. Мы должны отстоять нашу православную цивилизацию, ну, явно в союзе с китайской цивилизацией, с исламской цивилизацией, с индийской цивилизацией. Поэтому в каких-то территориях мы выступаем как союзники, в каких-то как носители организующего начала. И это процесс. И этот процесс, в который мы сейчас вовлечены вот, для того, чтобы сохраниться, для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы оставаться свободными и независимыми, становиться свободными и независимыми все больше и больше, сегодня нам нужна для этого идея. И вот вы правы. Эта идея и будет определять и формат, и серьезность, и обоснованность того мандата, от имени которого мы будем выполнять нашу русскую миссию и для себя, и для других народов. Но выполняя ее, на мой взгляд, очень важно учитывать те ошибки, те искажения, которые мы допускали исторически раньше. Конечно, не надо падать на колени и как бы простираться и перед всеми, с кому мы совершили даже определенные некрасивые поступки, например, при этнических чистках на Кавказе. Ну, мы много сделали ошибок и преступлений. Но признать это в какой-то мере, в достойной мере, сделать какие-то жесты доброжелательные. Что мы, кстати, время от времени и делаем. Это следует. Просто следует, на мой взгляд, перейти к положительному, уважительному отношению к другому, которого мы хотим привлечь на свою сторону. Мы должны его не купить, не соблазнить, не подавить, не заставить. Мы должны с ним его уважить. Мы должны... Это вот это и есть искусство империи. Империя – это антиимпериализм, империя – это антирасизм, это цветущая сложность. И если мы хотим новый цветок, например, сирийский цветок, ливийский цветок, африканский цветок, китайский цветок, как-то привлечь на свою сторону хотя бы, мы должны уважать идентичность другого. И это у нас получается в нашей империи гораздо лучше, чем у западных людей. Поэтому, кстати, мы пол Америки контролировали именно дружбой, любовью. Садился русский человек в форте Рус или где-нибудь на Аляске, там выпивал с эскимосами или с индейцами, они друг друга понимали прекрасно. И все было бы хорошо, если бы не пришли эти жестокие носители бремени белого человека, просто не истребили бы эти прекрасные, ну, своеобразные, конечно, народы, которые очень гордые и независимые. Русские умеют понимать другого. Вот наше искусство, вот наша миссия. Конечно, мы при этом себя не забываем, это понятно, но понимать другого как некую положительную и отличную одновременно от нас величину, в этом, мне кажется, состоит наше призвание. И когда мы пытаемся упростить русскую идентичность, привести ее к какому-то лозунгу или скопировать западные образцы национализма и империализма, ничего хорошего из этого не получается.
А должны ли мы нести свою этику вот той цивилизации, которой мы принадлежим, вот, и навязывать эту этику? Ведь наша этика – это справедливость, которая выше закона. И справедливость, которая выше религии, справедливость, которая выше там, родственных отношений. Вот должны ли мы это дело распространять? Ну, на те же самые, ну, не скажем, там, не будем называть какой народ, но вот, допустим, народ говорит, ну, как я мог, судья говорит, осудить, он же мой брат, я не могу его осудить. А наш русский человек, когда становится... Я скажу не про существующую систему, а я говорю про идеальную систему, что когда он становится судья, и когда он судит по справедливости, то для него все равно там, брат, не брат, потому что лучше он его сам осудит, чем его потом осудит Господь. Вот, вот это вирус справедливости, этику совести, должны ли мы нести?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Во-первых, вы совершенно верно сделали поправку, что, конечно, это точно, я согласен с вами, это наша справедливость. Более того, ведь наша справедливость – это еще и осуждение самих себя. Мы глубоко христианский этический народ, именно органически христианский. И справедливость, мы понимаем, христианский. И поэтому что нас осуждать, когда мы сами себя осудили? Мы к этому готовы. Вот у Достоевского в «Преступлении и наказании» прекрасно, когда приходят Мити и говорит: «Я убил». Он говорит: «Ну как же ты убил? Явно не ты убил». «Да нет, я наверняка убил». Вот это ощущение, что мы виноваты, что мы сами себя осудили прежде любого осуждения, это даже в наших поговорках: «От сумы, от тюрьмы не зарекайся». Ну почему не зарекайся? Скажи такое немцу или американцу. Если я не совершал преступление, значит, я в тюрьме не окажусь. Но русские-то понимают, что жить без преступления невозможно. В каком-то смысле мы все время совершаем либо моральные, либо этические, либо такие уже административные нарушения и преступления. Поэтому мы осуждаем себя сами. И это правда наша этика. Это этика такого совершенно глубоко христианского на самом деле совестливого отношения к миру. И в этом правильно вы говорите, что это наша глубинная этика. Но эта этика сегодня находится в абсолютной оппозиции нашему политическому строю. Ведь, например, принять решение о том, как вот участвовать или не участвовать в Карабахском конфликте, в Сирии и Ливии, принимает решение не наша совесть, не наш народ, а государственная машина, которая к этой этике сегодня никакого отношения не имеет. Она просто ей прям противоположна. То есть у нас есть этика народа, и полное отсутствие этики государства. У нас есть социальная справедливость, которая взыскает население, и нулевая социальная справедливость в заботе государства. Если это оппозиция, это не равновесие, это противоречие будет сохраняться, то как мы можем говорить об экспансии этики, когда мы ее сами на уровне государства не приняли, ей не следуем? Ну, посмотрите действительно на эти лица. Вот сейчас публикуются иногда фотографии людей, которые представляют правящую элиту. Ну, ни одно лицо по нашим критериям социальной такой просто справедливости или морали, даже с точки зрения эстетики, эстетики не проходят. Эти лица, они, да, они проходят вот, в персонаже Гоголя, в каких-то темных... Черный Петербург, черно-магический Петербург Гоголя или Достоевского, но они в такое справедливое общество никакого шанса не имеют попасть. Это господа Головлёвы какие-то, вот оттуда такие образы, какие-то просто свинополицы. Люди такие, у них глаза такие, у них жесты такие, они такие мероприятия проводят. Просто чисто господа Головлёва или, в общем, по Невский проспект. Просто инферно такое, питерское, потому что Санкт-Петербург был столицей ада в русской истории, такое питерское инферно. Соответственно, как это питерское инферно может, так, персонаж бандитского Петербурга, если ближе говорить, как они могут нести этику в другим народам? Вот это вопрос, первый вопрос. Второй вопрос, что, на мой взгляд, даже вот если бы было что-то иначе, если бы наша этика отражалась в нашем государстве и была с ним созвучна, и наш народ как бы определял государственную ориентацию, государственные ценности. И в этом случае, на мой взгляд, не надо было бы нести никому. Понимаете, вот, конечно, когда мы говорим, что вот так хорошо быть справедливыми, хорошо, ну, во-первых, давайте наведем порядок у себя дома, тогда давайте откажемся от нулевой социальной справедливости, возведенный в абсолютный критерий нашего управления, где только технические или какие-то еще совершенно искаженные, первертные, просто такой психоаналитически первертные, извращенные законы действуют, там, антиэтика. Это первое. Второе. Даже если мы на этой этике, нашей русской этике, обосновали политическую систему и мировоззрение, все равно, на мой взгляд, когда мы подходим к другому народу, у которого судят судьи по-другому, у которого религия, этнос, народ, право устроены иначе, семьи устроены иначе, законы устроены иначе, культы устроены иначе. Вот, на мой взгляд, и в этом случае, даже если бы мы были носителями этой этики, нам надо было бы скорее спросить у него: друг, а вот то, что, как ты понимаешь вот жизнь, смерть, как ты понимаешь правду, истину, с каким словом ты это называешь, что для тебя Бог, что для тебя небо, скажи мне, как ты называешь Бога на своем языке, как ты называешь женщину на своем языке, мужчину, семью, детей, смерть, справедливость, правду, суд. Давай поговорим о понятиях, о глубинных твоих вот концептах, ведь понятия сегодня это действительно, почему мы говорим понятие, почти стало воровским жаргоном, потому что именно воровские понятия заменили собой философские. Но давайте вернемся к понятию бегриф гегельянскому, давайте к концепту вернемся. Давайте говорить с теми, кого мы хотим привлечь на свою сторону, не о том, какие мы молодцы, во-первых, надо стать этими молодцами для начала. А во-вторых, давайте спросим, вот хорошо, даже если мы стали этими молодцами и заставили наше государство быть этическим, представьте себе, это невероятно, я бы считал, что если бы это произойдет, то задача выполнена, вообще больше можно уже ни о чем не думать, дальше все пойдет само, если государство у нас хотя бы грамм этики в себя питает, справедливости, потому что более несправедливое государство, чем современное российское, представить себе я не могу. Просто. Это воплощение несправедливости. Тут есть некоторый там, порядок, есть, но справедливости в нем нет. Это как в письме Ивана Пересветова Ивану Грозному было, что и заплакал воевода молдавский Петр и сказал: если правды в государстве нет, то и ничего нет. И заплакал Петр, воевода молдавский. Вот это удивительно, что если вот правды нет, если нет справедливости, то и ничего нет. Вот это такая глубокая мысль, это мысль из русской классики, из русской политической классики Ивана Пересветова, который считался идеологом опричными, а может быть и литературным псевдонимом самого Грозного, который в такой форме изящной, тонкой, парадоксальной, идеологической излагал свои собственные политические и религиозные, этические взгляды. Если правды нет, то ничего нет. И это вот даже очень тонко, что вера, да, хорошо, сила, суверенитет, независимость, а правды нет, да, значит, ничего нет. Заплакал воевода молдавский Петр, как пишет Иван Пересветов. Так вот, если бы эта правда была, то, на мой взгляд, было бы все остальное. Но даже если бы эта правда была, на самом деле искусство построения империи, искусство построения царства, искусство построения настоящего полноценного общества заключается в том, что мы воспринимаем другого как другого. Мы не навязываем ему наши ценности, даже если они для нас святые, священные и абсолютные. Мы говорим: это мы так думаем, а что думаете вы? И мы вступаем в диалог с грузином, с армянином, с азербайджанцем, с турком, с арабом, с мусульманином, с китайцем, с индусом, с пакистанцем, с таджиком, с казахом, с узбеком, с молдаванином, с украинцем. Мы говорим: вот что, или с белорусом, вот мы такие, вот смотрите, какие мы замечательные, или там не очень замечательные, сами себя осудили, а вы кто? И вместо того, чтобы сразу говорить: а я ладно, я знаю, кто ты, там белорус, все понятно, так уж как я, ты там грузин, тоже все понятно с тобой, ты там азербайджанец, ты мусульманин, это все неправильно, там правильно христианство. Как только мы становимся в такую позицию по отношению к другому, считай, что мы не империю строим, а вот становимся такими же империалистами, как англосаксы, вот эта проклятая либеральная глобалистская западная российская цивилизация. Важно в том, что даже если мы свято верим в свои ценности, искренне и нелицемерно, все равно ценности другого могут, другого народа, другой культуры, другого общества, могут очень от нас отличаться, совсем на нас не похожи. И наша задача сделать из другого своего друга. Друг и другое. Смотрите, в русском языке друг и другое имеет одно и то же происхождение. Друг – это другой. Вот для, например, немца другой – это враг для европейца. А для нас другой – это друг. Саму этимологию русского языка подсказывает нам, да, друг, но друг для того, чтобы быть другом, не должен быть таким же, как мы. Не должен, кстати, разделять нашу этику. Он должен быть, он другой. И этика у него вполне может быть другая. Поэтому если мы хотим научиться вот этой практике, практике цивилизационной, культурной, глобальной человеческой дружбы, дружбы между народами, дружбы между цивилизациями, культурами, странами, религиями, мировоззрениями, мы должны научиться воспринимать другого, но как тоже ценного, не менее ценного. И, соответственно, наша этика, а это, кстати, русские умеют. И вот в нашей этике заложено это отстаивание своих ценностей и какое-то внимательное, вдумчивое, неспешное, такое гибкое, я бы сказал, отношение к другому. Вот это наша черта, которую, в общем, иногда кажется слабостью, иногда кажется, вот мы другим отдаемся, а себе не помним. Кажется, что наша идентичность таким образом размывается. Но посмотрите, благодаря именно этой гибкости нашей идентичности, скорее инклюзивной, включающей в себя, чем исключающей, скорее оставляющей других быть как таковыми, а не уничтожающей их и не подстраивающей под единый стандарт, благодаря этому мы создали такую гигантскую, прекрасную, великую страну. Ведь если бы у нас не было этого качества, гордые, сильные и мощные народы, которые населяют территорию Северо-Восточной Евразии, ну, давно бы просто свергли русскую власть, просто сказали, ну, это вы кто такие. Если бы не это искусство, если не этот тончайший баланс, который заложен в нашей психологии, в нашем обществе и в нашей этике тоже. Поэтому наша этика устроена таким образом, что она отстаивает и очень крепко, и очень долго, упорно, подчас невидимо отстаивает и хранит нашу систему ценностей, русскую, коренящуюся в православии, в особом восточнославянском этосе, уходящем корням там, в древнейшие времена, с одной стороны, а с другой стороны, гибко вступает в диалог тонко с другим. И вот этот баланс идентичности и другого, вот эта плюриверсальность, полицентричность, многополярность заложена в самом русском народе. Поэтому, собственно, мы и создали такое огромное, огромное государство, сохранив народы, многие народы, которые там на этих территориях жили и до нас. И вот эта вещь, эта деликатность, это очень щепетильное отношение к другому, на мой взгляд, является сильнейшей стороной русского характера, русского мировоззрения. Мы ни в коем случае от этой инклюзивности не должны отказываться, как многие такие, пытающиеся скопировать европейский западный национализм, абсолютно омерзительный во всех своих отношениях, как и сама вот эта эксклюзивная российская западная идентичность, как многие хотят. Ни в коем случае нельзя отходить от наших глубинных устоев от нашей русской идентичности, которая является открытой. Попытка закрыть ее, попытка сказать, что наши русские ценности лучшие, а все остальные ценности ничто по сравнению с ними. Вот это, на мой взгляд, не свойственно нам самим. Поступая так, мы отступаем от самих себя. Кажется, что мы себя укрепляем и защищаем, а на деле мы сами себя предаем. В этом отношении строить империю и входить в права нашей миссии на новом этапе необходимо очень деликатно. И в первую очередь начинать надо, конечно, с себя. То государство, которое мы имеем сейчас, русский народ устраивать не может просто. Это совершенно недостаточно. Это неплохо для старых позиций, лучше, чем 90-е. У суверенитета больше, независимости больше относительно, конечно. Но настолько это недостаточно, что это создает огромные проблемы. Мы не можем раскачивать лодку, потому что этим воспользуются сегодня наши враги, но поддерживать то, что есть, и воспевать его как некую норму, это просто патологично и аморально сегодня. Как решить вопрос, который представляет собой половинчатость парадигмы Путина, я, честно говоря, до сих пор не могу прийти к какому-то однозначному решению. Это нельзя поддерживать, это нельзя свергать. Это с этим нельзя бороться, потому что этим воспользуются враги настоящие. Но и защищать это тоже, ну, такое, как бы сказать, рука не поднимается. В защите этой не наполовину лишь, наполовину русской, а наполовину антирусской, русофобской модели, вот рука не поднимается, становится полностью невозможным. Поэтому вопрос о том, чтобы по-настоящему брать на себя ответственность за народы, живущие где-то рядом с нами, которые действительно мы должны за них брать ответственность, но это требует некоторого этического и исторического субъекта во главе государства. А это большая проблема. Вот, на мой взгляд, это главная проблема, именно то, что вы сказали, что надо взять идеальную систему ценностей. Да, надо взять, да, народ является ее носителем, да, это наша идентичность, культура, наше искусство, наша история, это мы сами, мы есть, мы русские люди, и есть эта этика, в конце концов. Но если мы переведем взгляд от нашего такого глубинного народа на государство, мы видим что-то совершенно другое. Вот привести в соответствие эти два гештальта, эти два образа, вот это, на мой взгляд, задача номер один. И тогда вопрос о геополитике, о миссии, о мандате, от имени которого мы будем выстраивать, может быть, гораздо более последовательно, убежденно и настойчиво многополярный мир, тогда он станет почти само собой разумеющимся.
А что, если не русская мечта, которая поднимает русский народ на великие свершения? Вот если нету мечты, русский человек, он падает духом. А если у него есть мечта, если у него есть цель, то он способен на совершенно героические поступки. И вот раньше была эта мечта, храм Софии должен быть увенчан крестом. И сегодня этот вопрос опять поднимается. Что же может быть русской мечтой?
Ну, вы знаете, что касается храма Святой Софии, то, конечно, для нас болезненное превращение из музея в мечеть. Но на самом деле все самое страшное совершилось еще даже до начала османских завоеваний, когда Константинополь уклонился в Флорентийскую унию с католиками. Мы уже потеряли тогда Святую Софию как православный храм, потом она была захвачена в мечеть. Причем завоеватели, Мехмед-завоеватель, он вообще считал, что он делает одолжение христианам тем, что не сносит эту святыню, а превращает ее в мечеть. Более того, христианство было очень сильно тогда у османов на раннем этапе. Они хотели создать некий синтез между исламом и христианством, специфически вобрав в себя элементы Византии и православного мировоззрения тех народов, которые жили на территории вот ранней Османской империи. Лишь постепенно ислам превратился в тот эксклюзивный, более салафитский, нежели на первых этапах. Вот этот первый османский ислам, он был очень интересный, он был такой в значительной степени мистически ориентированный, с очень сильными шиитскими элементами, основанный целиком полностью на суфизме Хаджи Бекташа, откуда появился орден Янычар, куда брали одних христиан. И поэтому, на самом деле, надо понимать, что Святая София потеряна очень давно для православного мира, и то, что она была после Ататюрка превращена в музей, это просто в силу западно-либерально-атеистических влияний кемалистского режима. Здесь тоже ничего христианского, ничего такого глубинного не было. Я, конечно, не могу этому радоваться, превращению в мечеть, я православный человек, но мне кажется, возмущение подчас очень деланное и искусственное этим. Тем более хочу сказать, что стравливали Россию и Турцию традиционно как раз те же самые носители бремени белого человека, англосаксы, которые всякий раз становились то частично на нашу сторону, то на сторону турок. Вот в Крымской войне они все сплотились против нас и совместными силами несли нам тяжелейшее поражение. Именно для того, чтобы ослабить обе традиционные империи. Османскую империю и Российскую империю, покончить с ними. Это была цель англосаксов. Разрушить обе империи. Это прекрасно видел Константин Леонтьев, который предлагал, вопреки тем грезам о Константинополе, заключить с Османской империей исторический цивилизационный пакт. Как вот это прозорливое геополитическое прозрение. И когда мы пошли и поддались на эти лозунги о том, что воздрузим флаг Русской империи над павшей Османской империей, в результате обе империи рухнули. И Османская империя, она была традиционной империей. Может быть, плохой, может быть, не наш. Но империя же и не современная, традиционная. И Российская империя рухнула. То есть снова англосаксы во все в белом, а и русские, и их турецкие противники вот в каком-то ужасе. Соответственно, надо быть очень осторожным с подобными символами. Поэтому, на мой взгляд, наша мечта, наша идея сегодня, она требует очень большой деликатности. Она не лежит на поверхности. Она, с одной стороны, всем очевидна как-то, с другой стороны, она требует очень филигранного выражения. Александр Андреевич Проханов вот последние годы ставит в центре своего внимания именно выработку или определение, или это придание русской мечты некого формального выражения. К этому одно время подключились еще разные патриотические группы, потом произошел отлив их внимания. Но это очень важно, вы правы, будет мечта, будет все. И вот очень важно, что эта мечта, она не должна быть создана, она не должна быть придумана. Она должна быть маевтически, как говорил Сократ. Мы должны помочь ей появиться на свет. Мы не можем ее создать, мы не можем ее родить, но мы можем помочь ей родиться, этой мечте в новой форме. То есть, конечно, она имеет свою историю, она имеет свои пласты, но она не имеет своей окончательной формулировки. И вот тут любой символ, любой нюанс, любой оттенок, любая метафорическая, лексическая, лингвистическая деталь может оказаться фатальный, решающий и в случае успеха, и в случае неуспеха. Иными словами, русская мечта требует на нашем историческом этапе совершенно новой редакции, нового выражения. Это неочевидная вещь. Вот содержание может быть, контент, этический стержень, историческое самосознание, принципы суверенитета, верностью культурному наследию, некой исторической преемственности. Вот это все вещи такие приблизительные, предварительные. Кстати, противостояние Запада – это важнейший элемент. Отбрасывание технократического уклона, кстати, который просто поражает как чумой, хуже коронавируса, сознание нашей политической элиты, которая технократична, которая все меряет то ли деньгами, то ли успехом, прагматическими такими техническими критериями. Вот это тоже абсолютно противоречит русскому сознанию, русской мечте. Русская мечта, если и обращается к технике, так только к инструменту для достижения какой-то более высокой, более ясной, светлой, возвышенной цели. Никогда не как цель в себе. То есть технику нужна для чего-то. И вот это что-то, это и есть содержание мечты. С одной стороны, таким образом, этот стержень есть, а с другой стороны, как только речь доходит до его оформления, он сразу распадается на множество разных таких вариантов. То есть там, кто-то за социализм, атеизм, материализм, сталинизм, кто-то за православие, монархизм, кто-то за национализм. То есть вот при выражении этой русской мечты сразу же мы попадаем в некоторые тупики. Такой вот импульс рассеивается, и по отдельности уже это никого не убеждает, не вдохновляет, не фасцинирует, не зажигает. Мы имеем дело с какими-то такими энтропическими гаснущими потоками. Вместо такого единого лазерного луча это такое вот рассеяние в сумеречную констелляцию каких-то полудурочных движений, каждый из которых или партии, или там каких-то отдельных школ, или отдельных представителей какого-то направления, что вместе мечты не создает. Вот Проханов всю свою жизнь, последние там 40 лет, сколько я его знаю, мы с ним тесно дружили, он пытался найти вот этот общий знаменатель для этого луча, его собрать. Иногда что-то очень хорошо получалось, иногда что-то не очень получалось, то есть разной степени успешности, но он шел последовательно к этому. И такое ощущение, что все ему мешали. Придут, посидят и опять за свое, по своим направлениям. Кто-то один с другим поругается, третий, четвертого там как-то обманет или позавидует, или что-то еще перейдет дорогу, и все. У нас, у русских, вот с русской мечтой никак не складывалось. А именно это и является главной задачей. Так же, как я считаю, что актом возвращения русского народа в историю будет Земский собор, инструментом создания земских советов, о чем мы с вами часто говорим, именно таких локальных, местных организаций, земского самоуправления, так целью или главной мировоззренческой осью должна быть именно русская мечта, я согласен в этом отношении с Прохановым, именно ее формула, именно ее ее издание, именно ее редакция. Но это вещь филигранная историческая. Точно так же принадлежит к такой же, к такой же категории явлений, как Земский собор или местный совет. Русская мечта – еще один элемент, который лучше тщательно продумывать, неспешно к нему двигаться, нежели вот говорить: «О, я знаю, что такое русская мечта, я вам сейчас все расскажу». Но этого не может быть. То есть ни философ, ни праведник, ни человек церкви, ни какой-нибудь технократ, тем более, ни идеолог, ни политик, никто нам этого не может рассказать. Это абсурд. То есть другое дело, что все мы как-то должны согласиться о необходимости движения к этой русской мечте. Все мы должны согласиться участвовать в роли маевта, то есть такого акушера русской мечты. Мы должны дать ей состояться, мы должны ее заталкивать назад куда-то, ее искажать или выдавать неродившееся за родившееся, или какого-нибудь монстра, или результат какого-то исторического отброса, аборта просто, выкидыша, носиться с ним, говорить, что вот это и есть русская мечта. Мы должны дать живому существу появиться на свет. И в сфере идей это те же законы. Есть идеи живые, есть мертвые, мертворожденные, есть такие абортивные. Нам нужна идея настоящая, живая, которая по-настоящему взлетит, как Платон говорит, идеи либо парят, либо умирают. Нам нужна парящая русская мечта. Не просто какое-то техническое задание, ТЗ. Там, вот вы должны чего-то. Ничего мы никому не должны. Русский человек никого еще не должен. А вот появление этой русской крылатой мечты – это наш исторический вызов. Мы либо справимся с ним, либо нет. Точно так же русский земский собор либо состоится, либо нет. Точно так же советы либо сложатся земские, либо нет. Это все принадлежит к сфере нашего исторического деяния. Это наш исторический acting out, если говорить так. То есть это наше историческое действие, жест. Это только наше поколение. Только наше поколение призвано это сделать. В другие этапы истории были совершенно другие цели. Сегодня наша цель – это дать форму русской мечте, двигаться к проведению Земского собора и создавать местные советы. Вот это разные аспекты единого исторического действия, которое мы должны осуществить. И на любом уровне это не является технологическим каким-то трюком, какой-то, скажем, операции, которую надо провести. Потому что это смысловые понятия. Это понятие, располагающееся или действие, или жест, или событие, которые располагаются в области, где вечность пересекает время, где дух, божественная, эсхатология, судьба пересекает человеческую историю. Вот это сочетание имманентного и трансцендентного, потустороннего и посюстороннего, духовного и материального, они встречаются в средостениях этих трех фундаментальных вещей. Русская мечта, Земский собор и местный совет, если угодно. Организация русской земщины. Эти три процесса, они являются самыми главными. Мы все призваны в них участвовать, и для каждого найдется в этом процессе и место, и еще множество вакансий. Потому что не так много у нас действительно талантливых, одаренных людей русских. Конечно, больше, чем кажется, больше, чем хотят представить наши власти. Мол, совсем народ идиот. Я с этим категорически не согласен. Народ талантлив, народ готов к этому. Его в идиота превращают, его укомплектовывают в этот такой столыпинский вагон налогоплательщиков, превращают его в какой-то механизм, мол, собирай налоги, получай пенсии, будь свободен, то есть все остальное от тебя не зависит. Его отбивают от участия в собственной судьбе и бьют по рукам всякий раз, когда он пытается что-то сказать, и тем самым гасят талант. Я против этого. Наш народ чрезвычайно талантлив, он гениален, но все-таки эта гениальность, этот талант выражается в полной мере в единицах. И этих единиц, увы, не так много. Могло бы быть больше, но их мало. И поэтому для того, чтобы активно участвовать в выполнении исторического призвания на наших современных русских людей. Для этого место найдется абсолютно для всех. Никакой конкуренции я даже в удаленном будущем не предвижу. Все призваны на совершение этого, и еще останется множество вакансий. И мы вместо этого начинаем биться за абсолютно за шкуру неубитого медведя, за какие-то фрагменты, за какие-то детали, и тем самым подыгрываем нашим врагам, которые, увы, находятся не только и вовне нашего государства, но и самое страшное внутреннее.
Спасибо большое. Мы сегодня были с Александром Гильевичем Дугиным, русским философом, профессором, доктором наук. Говорили мы о русской мечте и, может быть, о русской государстве, государстве правды и справедливости, потому что построить его можем только мы и только сейчас. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Мы будем держать вас в курсе. До свидания, Александр Гельвич.
Всего доброго. Советский Союз,